Карнавал в Венеции на третий день отменили. Венецианские маски сменили маски медицинские, и так началась другая жизнь. Для меня и для всех. Слова «удаленка», «пандемия», «масочный перчаточный режим», «вакцинация» стали для нас обыденными и родными. Собственно говоря, эта книга в каком-то смысле мой пандемический дневник. Или отчет с удаленки. Он всем руководил, коронавирус. Это был его полнометражный фильм.
Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». Я в гостях у художника Андрея Бежо в его мастерской на чердаке, в квартале на углу Смоленского бульвара и Нового Арбата. Это самое, что ни на есть садовое кольцо. В окно слышны его шумы. Мы говорим о выставке «Привет из удаленки», которая проходит в литературном музее на Трубниковском переулке, и о текстах Андрея, которые он выкладывает в Фейсбук и собирает в книгу, а также о человеке в современной России.
Книжка скоро выйдет. Многострадальная такая, называется она «Не снимая маску». В издательстве «Захаров». Многострадальная, потому что ее не хотели брать в разных издательствах в силу разных причин, не буду их раскрывать. Посвящается она моим друзьям, без которых я был бы другим. В эту книгу я включил часть текстов и рисунков, написанных и нарисованных мной с момента, когда я узнал о коронавирусе, находясь в феврале 2020 года в Венеции на карнавале, до момента сдачи книги в издательство. С февраля до февраля. Карнавал в Венеции на третий день отменили. Венецианские маски сменили маски медицинские, и так началась другая жизнь. Для меня и для всех. Я закрыл свою венецианскую квартиру, надеясь туда скоро вернуться. Потом был карантин. Кстати, венецианское слово «куаранта» в переводе на русский значит 40. 40 дней в изоляции. Карантин. «Изола» – тоже венецианское слово. «Изола» – остров. Карантин и изоляция, впервые примененные в Венеции, помогли там победить чуму. Слова «удаленка», «пандемия», «масочный перчаточный режим», «вакцинация» стали для нас обыденными и родными. Концентрация событий, медицинских и политических, за этот период была невероятно плотной. Я видел ледоход на Енисее с берега, когда огромные льдины с грохотом наезжают друг на друга, выносящие их на бешеной скорости реке. Льдины – нагромождение событий, которые меняются во времени чуть ли не ежечасно. Этот период – с февраля до февраля – ледоход. То есть я, да и все не с берега его наблюдаем, а находясь на этих летящих и грохочущих льдинах. Чтобы не быть раздавленным ими и в то же время зафиксировать то, что пока трудно осознать, извлекая из опасного забавное, я писал и рисовал. Собственно говоря, эта книга в каком-то смысле мой пандемический дневник или отчет с удаленки. А в своей венецианской квартире я так пока и не был. Скучаю очень. Ну вот, про эту книгу. Я карнавалов не люблю, я карнавалов избегаю, я в них страдаю, понимаю, не для меня это гульба. Я толпы обходить стараюсь, а если попадаю я в толпу, я вынырнуть из той толпы пытаюсь, чтобы быть свободным. Ничего важнее нет для меня, чем быть свободным. В те дни венецианский карнавал менялся прямо на моих глазах. Он становился настоящим карнавалом, таким, каким его никто не знал. Коронавирус внес в него свои нюансы и поправки. Он маски карнавальные сменил на маски медицинские. Он стал хозяином на этом карнавале. И оператором его, и режиссером. Он здесь рулил, он всем руководил, коронавирус. Это был его полнометражный фильм. Отелло в медицинской маске вдруг оказался, чтоб не заразить, когда будет душить он Дездемону, который любил и ревновал. А Дездемона решила очень хитро маску носить, даже когда в постели – вдруг перепутает ее Отелло с другой сеньорой и ее задушит. Ромео и Джульетта тоже маски надели медицинские, в них целуются. Но снимут они их, чтоб яд принять, когда настанет время. И Труффальдино из Бергамо плут, чтобы своих господ не заразить, маску надел он. А на самом деле, чтоб было ему легче их дурачить и за нос водить. И тут показалось мне, что я в психиатрической больнице снова, в которой был врачом когда-то. Тогда представить я себе не мог, что окажусь в Венеции и буду там жить. А карнавал в Венеции потом закрыл коронавирус вовсе, и опустела Венеция моя совсем, совсем. И расставаясь с ней, тогда не знал я, насколько расстаюсь я с ней. Я дверь закрыл в свою квартиру, что на канале. Венеция смотрела на меня глазами грустными, собаки, поскуливая тихо. Я улетал в Москву, когда она гордилась тем, что не заразна. Пока. Я чувствовал пока, что впереди все. Пока, Венеция, пока. Увидимся, надеюсь, скоро на следующем карнавале, который не люблю. На родину я завтра возвращаюсь. 25.02.20.
То есть так и получилось. Вернулся на родину 25.02.20 и оказался 26-го.
Да.
И наступил вскоре карантин и проводил его здесь, в этой мастерской, где мы разговаривали.
Нет, я проводил его недалеко отсюда, на даче. Сидел вот.
И рисовал.
Ой, я делал очень много. В этот пандемический период, когда я сидел на карантине, я работал, что-то делал. Порой сутками. Ну что, друзей любимых нет, поэтому либо я работаю, либо я пью. Ну, я выбрал и то, и другое. И результатом стала вот выставка с объектами. Там и объекты, и целая серия рисунков писателей на удаленке. И потом я придумал новую технику, ну, относительно новую, на деревяшках с золотом, и это большая серия.
Я бы сказала,
серия.
Что это третья все-таки история,
да,
этой,
да,
выставки. Это, я бы сказала, что, ну, это какой-то намек на иконы.
Что-то есть, да, это старые доски, и там золото, там игра света и так далее. Но в отличие от иконы, это все-таки это иконы лубок. С одной стороны, такое, что-то такое деревянное, монументальное, с другой стороны, легкое, с большой степенью иронии, игры там и так далее. Да?
Я почему сказала иконы? Потому что, ну, это пара фраз каждой из иконических картин. Там и Пикассо.
Да.
Там и Верещагин, это
да.
Черепа, да?
Это, ну,
известная...
это вот, да, апофеоз войны Верещагина, где устанавливает флаг победы солдат. Вот.
Что еще там в этой серии?
Ой, там много. Там любительница
абсента?
Персиков.
А, она любительница персиков.
И девочка с абсентом. Там дама с чебурашкой. И там Ван Гог с отрезанным ухом вместе с чебурашкой. И там автопортрет мой на шее Рафаэля. Вот. Да, и там очень много Венеции. Ну, например, Алёнушка в Венеции. Будущие летчики Дейнека в Венеции сидят. Я зимой в Венеции. Пушкин дважды в Венеции.
Если говорить про эти доски, там еще такие очень насыщенные краски и золото. Вот это какая-то новая техника для вас?
Это все действительно старые доски, которые были под дождями там, и которые ели там жучок и так далее, и так далее. И я как-то зачищал и вот на них писал. Это вообще сложная техника, на самом деле, в меру вредная, потому что спреем я покрываю сначала черным цветом, потом жду, когда он засохнет, но не совсем, потом покрываю золотом и жду 10-15 минут, а то или 12, нужно уловить этот момент, когда краска становится такой сметанообразной. Потому что если переждать, то она засыхает, и процарапать отверткой очень трудно. Вот эти черные линии, это процарапывается отверткой или гвоздем. Вот. И вот когда она такая сметаноподобная, и делать надо это быстро, потому что ты начинаешь с одной стороны, а там она уже подсыхает. А в свободные минуты, пока сохло, я писал тексты.
Тексты к этой выставке или тексты
Нет,
для своего Фейсбука?
Я не думал про выставку. Мне надо было чем-то заниматься, я рисовал. Не думаю, что это будет выставка. Просто я делал это, делал. И писал в Фейсбуке, выкладывал какие-то рассказы, прозу. Потом большая серия у меня началась еще до пандемии, но развелась так, это так называемая не поэзия.
Но вот. Это поэзия, фактически. Это вы называете
Лен,
не поэзией?
Ну, я называю это не поэзией, потому что я хочу отбиться умышленно от настоящих поэтов. И сейчас настоящие поэты, вот Лёва Рубинштейн написал на книжке, да никакая это не поэзия, никакая это не поэзия, а это вот... Дело в том, что если касаться этой темы, могу сказать откровенно, я ее стесняюсь, боюсь, и я разговариваю на эту тему с 3-4 человеками.
Ну, мне кажется, что это вообще очень близко и к московскому концептуализму, в частности, вот к Рубинштейну упомянутому, и к тому, что вы делаете, собственно говоря, в пластике, в рисунке. Это очень такой ясный, концептуальный, ироничный взгляд, очень точный, там очень много деталей.
Ну, там очень много такого драматического. Полно. Чувств там действительно много, именно поэтому... Я, может быть, стесняюсь, потому что там какие-то, ну, такие выплески моего чего-то внутреннего, очень глубинного.
И часто это связано с прошлым, бывает.
Да, с прошлым, с ушедшими близкими и так далее. Но и довольно жесткие тексты, что остановило многих, ну, там, 3 издательства, не буду называть их.
Вот. Имеется в виду тексты о современности,
да,
о политике?
Да. Там много и Гаранта, и там ОМОН, и все события. Вот в предисловии я сказал, что это концентрация не только такая пандемическая, но очень мощная политическая концентрация. Обнуление, пересмотр Конституции, голосование на пеньках, ну и так далее, и так далее.
Если уж мы об этом заговорили, то, мне кажется, было бы правильно это проиллюстрировать.
Ну да, конечно. Начинается эта книжка вот с такого стихотворения. Не стихотворение. На родину я завтра возвращаюсь. Зачем? Да вдруг в словах не скажешь. Да и не хочется уже, уж если честно, об этом в двух словах мне говорить. Я из Венеции завтра вернусь в Москву. Свой на Смоленке старый дом, где у меня под крышей мастерская. Чтоб погрузиться легче было мне в родную атмосферу, я поставлю капельницу себе. Иглу я в вену вставлю и капать родину начну. Я буду капать обещания, которым нет числа, и бесконечные запреты. Я буду капать пафос вечный, добавлю в капельницу я, вранье на голубом глазу и злость, которая прикрыта духовностью. Мол, все во благо, помолимся, аминь, закапаю. И жадность власти закапаю. Такая жадность только в сказках описана народов мира. Людей в черном закапаю, что бьют дубинками детей и женщин, закапаю их, чтобы не забыть. А то Венеция, как ластик, стирает в памяти плохое вином, свободой, добротой. Я буду капать этот яд, чтобы побыстрее привыкнуть к аду, чтобы быть готовым ко всему. Ну, а в другую вену я закапаю друзей и близких, всех тех, кого люблю, язык родной, любимые предметы, любимые места, могилы близких. Воспоминания, что греют... Детство, когда все были живы. Впрочем, это со мной всегда в моей крови. Так ради кайфа буду капать все. Ведь эта смесь гремучая есть. И есть ты, родина моя. На родину я завтра возвращаюсь. Ну и вот следующее. Мы все должны пойти голосовать. Это так важно для страны, для нашей. Это так важно и для каждого из нас, и для детей, для наших, и для внуков. Это так важно, важно, очень важно. И если ты не равнодушный пень, в голосовании принять участие должен, обязан, чтобы потом не говорить, мол, это вот не так, И это плохо тоже, ведь речь идет о конституции. Страны большой, богатой, сильной, гордой. А конституция страны – это как сердце, что часто бьется у нее в груди. Это законы, по которым страна наша жить будет долго и будет процветать, будет расти достаток нашего народа, будет расти, 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 расти. Поправки в конституцию важны. Они давным-давно назрели. Это голосование – твой долг перед страной, которая дала тебе так много. Это почетная обязанность твоя, как гражданина Российской Федерации, которая так любит свой народ и без остатка отдает ему себе. Все, больше не могу. Нет больше сил. Идите нахер. Хватит, пиздец. Простите, врать. Вы просто всех уже достали. Сначала дубинками отпи***ть с энтузиазма свой народ любимый, потом песни о патриотизме и трели соловьиной лапшой развешивать ему на уши, заброшенные из пластика стаканчик. Судить, в тюрьму отправить, посадить. Мол, он убить ОМОНовца пытался. Сажать за слово, за картинку, за мысли, пытать. И продолжать петь песни, продолжать про конституцию страны великой. Идите нахер с поправками своими. А не для вас, чтобы вы в хвост и в гриву любили патриотической любовью свой народ. Мы все должны пойти голосовать. Это так важно для страны, для нас. Это так важно и для каждого из нас. Тьфу, блядь, какая гадость.
Андрей, только что закончился «Арт-Дог-Фест». Он закончился фильмом Веры Ключевской, название которого можно цензурными словами пересказать как «Идите нах с вашей работой». Да, это на самом деле, это кричит Тимур Олевский на Майдане. «Fuck this job».
Да.
Когда взрываются у него просто вот над головой светошумовые гранаты. И фактически на его глазах гибнут люди. И фильм заканчивается тем, что Наташа Синдиева, директор «Дождя», говорит грустно: «Похоже, мне придется осознать, что вся моя жизнь пройдет при Путине». Вот я прослушала сейчас вот это ваше не стихотворение и хочу спросить, а вот как вы думаете, вся ваша жизнь теперь пройдет при Путине? Как жить в этом людям, которые жили свободными?
Да. Здесь надо сказать, что одного дедушку моего расстреляли в Норильске, другого дедушку расстреляли на Лубянке, а бабушка отсидела в Акмолинском лагере жен изменников Родины, Алжир, 8 лет, и потом на вольном поселении еще там 12 в Тюмени. Поэтому, когда я стал что-то соображать, я уже был как-то много чего понимал. Мне понятно, я был внуком врагов народа, здесь тоже засветился, и мне как-то на все на это насрать, но дело все в том, что обидно, что это в конце жизни. Вот, ну, не в конце, а на неком финале, да, то есть такой просвет был, и думал, ну, хоть ты увидишь свет в конце туннеля, хер. И вот это вот очень обидно. Я, твое позволение... Последнее прочту, которое не вошло в книжку, но просто это последнее в Фейсбуке, оно мне очень как-то нравится.
С удовольствием.
Он ездил по святым местам с охраной. Он боялся. Когда молился, он, охрана стояла рядом. Он боялся. Он спал с охраной вместе на кровати. Боялся. Когда он трахался, охрана спиной к нему сидела на постели. Он боялся. Боялся он людей, заразы всякой боялся он, боялся темноты, боялся слабым показаться, в постели в том числе. Он Бога боялся очень, власть потерять боялся. Боялся, что другой вместо него всем управлять начнет, а не разруливать, как он. Боялся он своей охраны, боялся умереть, он очень умереть боялся. Когда он умер, то охрана с ним умерла. Чтоб не боялся он. А там дороги с охраной разошлись. И он один остался без охраны, как новорожденный. Он беззащитным стал, ведь без охраны. И страшно ему стало так, что задрожал он. «Охрана!» – закричал он. Было тихо, когда вдруг он увидал того, чье имя без охраны произнести боялся. Он испугался. Они стояли голые друг против друга. Один дрожал от страха, потому что боялся того другого. А тот другой смотрел на эту дрожь и улыбался. Не бойся, все позади. Не бойся.
Андрей Бельжо, «Карантин и карикатура. Политика и литература», выставка «Привет из удаленки» и книга «Не поэзия». Мы вернемся после объявлений.
«Померанцев переулок». Так называется мой подкаст. Игорь Померанцев – это я, а «Переулок» – это мои записи, новые и архивные. Интервью, монологи, эссе, музыка, стихи. Я делюсь тем, что интересно мне самому. Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут интересные встречи.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Подкаст «Вавилон, Москва». Художник Андрей Бельжо о карантине и России.
Вернемся к выставке. В последнем не стихотворении для меня отчетливо прозвучала тема «Поэт и царь», «Поэт и власть». Пушкин – один из ваших главных героев графической, по крайней мере, серии, да и в скульптурной тоже он прекрасным образом представлен. Он, конечно, герой карантина. Человек, который отсидел...
Ну, понятно. Карантин, Болдинская осень, и так далее.
И все такое, да. Мне показалось, что это одна из ваших центральных мифологем, вообще-то вот его фигура.
Ну, мифологем, да, но там есть и какие-то... И другие мотивы, их довольно много на самом деле. Но, конечно, Пушкин был, если про Пушкина, как-то мне даже страшновато. Я все-таки был когда психиатром, и, очевидно, Пушкин был очень тяжелый человек. И биполярное расстройство, и только нужно правильно понять, что когда говорит об этом человек с психиатрическим образованием, это не является никаким... не оскорблением, это ничего абсолютно не значит. Для меня это констатация факта, и больше того, эти люди мне гораздо интереснее и ближе, чем простые, серые, не совершающие никаких дурацких поступков. Ибо сам я отношусь к ненормальным в той или иной степени людям. В этом смысле все его бесконечные приключения, дуэли, друзья и так далее.
Женщины.
Женщины, там... Но еще, вот так как я в Венеции живу довольно часто, и у меня там квартира, и эта моя квартира находится в 3 минутах ходьбы от большого дома на Дорсадуру на канале Джудека, который принадлежал, где умерла Долли Фекельмон, одна из пассий Александра Сергеевича. А он-то, как известно, никуда не ездил. Для него было все закрыто. То есть, ну, понятно, что это был не выездной Пушкин. И для меня он без всякого пафоса такой живой и очень такой психопатичный, тяжелый. Быстро начал лысеть, его изображают таким кудрявым, таким... Вообще у него такие залысины, редкие волосы. Он такой... Жутковатый был, на самом деле, такой. Ну, ладно, его там в гимназии обезьяной называли, но эта обезьяна уже стала такой стареющей довольно быстро, быстро обезьяной. И потом меня в последнее время стала мучить одна мысль, когда он все-таки развернулся, когда зайцем дорог перебежал.
Когда он ехал к декабристам.
Да, на Сенатскую площадь, там его друзья. А вот как он дальше с этим всем жил? Ну, то есть, ты развернулся. Каждый волен поступать как угодно, и там никакого, не дай бог, осуждения. Но вот развернулся, а потом раз, набираешь в Фейсбуке новости. Друзей там повесили.
Других сослали.
Других сослали. И думаешь, а я-то ничего, так нормально.
Но ты пишешь затем текст под названием «Во глубине сибирских
руд». Конечно. Вот это все-таки какие-то такие штуки, которые переносят на сегодняшний день, и которые тебе позволяют тоже каким-то людям, которые совершают какой-то поступок, относиться снисходительно все-таки. Если это не отъявленный подонок, да, там.
Тем не менее, вы с группой товарищей создали письмо в поддержку Навального. Это группа докторов или группа медицинских работников, я правильно понимаю?
Ну да, я проснулся в 5 часов утра, и вот в часы так раннего просыпания я подумал, вот если отбросить все политические, все там наносы, вот если просто от врачей, бывших, будущих, настоящих, написать письмо просто такое чисто человеческое. Страх был в том, что это письмо мало народ подпишет. Я увидел, что в сети половина шестого Олег Пшеничный, без которого бы, конечно, ничего не получилось, потому что организационная составляющая мощная. Ну и я полшестого написал, потом позвонил Олегу, он тут же подхватил, и дальше там доктор Волна, вот, Кощеев. Но не прошло и полдня, как уже 500, и не прошло и суток, как уже 1000, и Олег не успевал обрабатывать это все. Я написал тоже большой пост на этот счет, такой полупсихиатрический, что вот человек прошел кучу каких-то кругов там, да, ада, не ада, не, его там отравили. Но есть люди, которые считают, что его отравили немцы. Другие почему-то говорят, вот эти обожаемые мной, посмотрите на его серые холодные глаза. То есть они по глазам теперь все читают. А где ваша человечность? Где же это русское милосердие, черт возьми? Человек просто просит пустить к нему врача. Почему вы не можете это сделать? А как потом вы будете говорить про доброту? Мы добрые, мы такие, душа, русская душа. Ладно, когда врут на таком рациональном уровне. А это вранье совсем другого качества. Это про то, что ты добрый, а ты на самом деле злой. Про то, что ты веришь в Бога, а ты веришь в сатану на самом деле, а не в какого-нибудь Бога. И для тебя это все фигня. Это вранье совсем другого качества.
Это конформизм, Андрей.
Ну, это не конформизм. Есть такой фильм документальный, который профессор, академик Вера Мухина в свое время сняла. Там как раз про конформизм. И вот она ставит опыт. Это дети там в детском саду подговаривают детей. Они, каша соленая, а мальчик заходит. И все дети говорят, какая сладкая каша. Он пробует, морщится, смотрит на них и говорит, какая сладкая каша. Вот это конформизм. И таких конформных типов на самом деле очень много. Ну, это процентов 95. Это все-таки не конформизм. Потому что соврать про кашу – это одно. А соврать
самому себе
про чувства – это совсем другое. Потому что здесь тебя никто не просит вообще участвовать там, да? Ну, ты тогда либо крест сними, либо штаны надень. Ну, как-то вот на 99,5%, потому что 100 нельзя говорить, но я бы сказал 100%. Я уверен, что в кабинете начальника этой колонии стоят иконки. Одна 100%, но я думаю, что несколько. Но мне кажется, что это, конечно, самое ужасное. Потому что ты просто себя потерял. Тебя на самом деле нет. Ты пустое место.
Слушайте, я еще раз возвращаюсь к выставке. Помимо Пушкина, там, по-моему, около 25 русских и не только русских писателей, да, переживают свою изоляцию. Вот как Набокову, Достоевскому, Некрасову, тоже, в общем, непростым, прямо скажем, с психологической точки зрения персонажам, как им удается сохранить себя в ситуации изоляции воображаемой, ментальной, в ситуации изоляции, связанной с цензурой, со всеми политическими обстоятельствами их биографии.
Очень просто. Трудно перенести изоляцию людям, не делающим ничего и не думающим ничего. Людям, которые ходили на работу и выполняли какой-то труд, который им был противен, неинтересен, и, в общем, они ничего из себя не представляли. Никак люди труда, никак отцы, никак любовники. Ну вот все сдулось очень быстро, как пузырь. А про тех, кого вы назвали, но там такой богатый мир внутренний, что не скучно, можно заниматься чем угодно. Им всем интересно, ну как?
Гоголь тоже еще в этой вашей обойме, я вспомнил.
Ну, да. Гоголь – это для меня отдельная история. Я просто люблю Гоголя очень и как-то чувствую его. И... Ну, Гоголь вообще Гоголь. Что удаленка, что не удаленка. Я сделал такое открытие, нигде, кстати, не читал, что все, что написал Гоголь, проделав путь от «Вечеров на хуторе без Диканьки» до «Мертвых душ» через «Нос», «Шинель» там, и так далее, он все написал всего за 10 лет. Я назвал эти 10 лет «От костра до костра», потому что первое, что он написал, никакое произведение Ганс Кюхельгартен, которым потом скупил и сжег, потому что понял, что он написал
ерунду.
Ерунду, да, ерунду. Ну и заканчивая вторым томом. Ну как, «Записки сумасшедшего» – это то, что с ним происходило через там несколько лет. Ну и потом то, что он в Италии жил, мне приятно. Я где-то читал, что он приезжал в Москву. Вот что еще я хотел про писателей, что меняется только одежда на самом деле. Это в учебниках изображают такими скучными и старыми. Ну вот приезжает Гоголь из Италии в Москву. Собирается компания, сидят там, пивают, он сварил спагетти. Ему говорят: «Коль, ну опять ты не доварил». Он говорит: «Балбес, это называется альденти, понимаешь? Они должны быть внутри чуть-чуть сырые. Ты просто это не понимаешь. Вам все нужно доварить до конца».
Ну, собственно, может быть, последний вопрос. Меня очень беспокоит то, что вы описали состояние умов этих людей, которые лгут себе о Навальном, например. У них есть какой-то выход? Или это обреченное население?
Я думаю, никакого выхода нету. Это обреченное население, потому что Facebook вообще удивительный инструмент для социологов, психологов. Потому что если раньше надо было составлять опросники, ходить к людям, чтобы они отвечали, там заполняли галочки и так далее, то здесь ну просто у тебя выборка вполне достоверная, да? И ты смотришь, и порой див даешься. Некоторые точки зрения, конечно, меня завораживают. Вот просто я балдею от оценок, и мне прям хочется взять, позвонить человеку, назначить ему встречу, сесть, поговорить, не переписываться там, а вот пригласить, вот там: «Здравствуйте, Наташа, я можно вас пригласить? Ну, правильно меня поймите, вы очень интересный человек, мне дико интересно». И таких Наташ тьма. Ну, вот эта Наташа, значит, пишет про глаза, потом я увидел, что это такая точка зрения распространенная, посмотрите на эти глаза. И дальше я начинаю, ну, так как я в прошлом ученый, я начинаю, значит, залезаю к этой Наташе. Наташа? Пластический хирург. Училась в Южной Корее. Прошла стажировку, владеет несколькими языками, симпатичная, там фотографии. Наташ, ты реально так думаешь, что ты вот пластический хирург, по глазам, значит, вот просто вот считываешь всего человека? Это, конечно, меня, как человек, занимавшийся наукой и психиатрией, и это меня как-то очень... взволновало, потому что здесь не работает ни конформизм, ни нонконформизм. Здесь какой-то другой механизм. Какой, я пока ответ не нашел, но мне это очень интересно.
С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон, Москва». Художник Андрей Бежо о карантине и России. Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свобода в разделе «Подкасты». Пока-пока.